Глава 17. Рич потупился. Одного быстрого взгляда на Намарти было достаточно, чтобы узнать этого человека. Того самого, с кем Рич виделся 10 лет назад, когда был послан вдаль, чтобы подкинуть Джаранному отравленную приманку. За 10 лет Намарти мало изменился. Злоба и ненависть так и рвались из него наружу. По крайней мере, так показалось Ричу, хотя он не имел права на беспристрастное суждение. И, пожалуй, с годами вошли в его плоть и кровь. Физиономия Намарти стала еще более сухой и изможденной. В черных волосах блестела седина. Но тонкие губы по-прежнему были твердо и решительно сжаты, а черные глаза сверкали тусклым, жутковатым огнем. Все это Рич разглядел с первого взгляда и быстро отвел глаза в сторону, решив, что Намарти не из тех, кому понравится человек, смело глядящий ему в глаза. Намарти же прямо-таки пожирал Рича глазами, однако выражение его лица не изменилось. Он по обыкновению едва заметно ухмылялся. Обернувшись к Андорину, который неловко переминался с ноги на ногу рядом, Намарти проговорил таким тоном, словно Рича в комнате не было вовсе. «Значит, это он». Андорин кивнул и беззвучно проговорил. «Да, руководитель». «Имя». Без обиняков приступил к делу Намарти.
«Планше, сэр».
«Веришь в наше дело?»
«Да, сэр», —
осторожно ответил Рич, стараясь держаться так, как его научил Андорин.
«Я демократ и желаю, чтобы народ принимал более активное участие в работе правительства».
Намарти подмигнул Андорину.
«Ну, прямо оратор.
Готов пойти на риск ради нашего дела?» — спросил он у Рича.
«На любой риск, сэр».
«Все сделаешь, как скажем. Не сдрейфишь? Не засомневаешься?»
«Я выполню приказ».
«В садоводстве разбираешься?»
«Нет, сэр», — немного растерянно ответил Рич.
«Стало быть, ты трентрианец. Под куполом родился?»
«Я родился в Милимару, сэр, а вырос в Дале».
«Хорошо», — кивнул Намарти и сказал Андорину. «Увести и передать на время тем, кто там ожидает. О нем хорошо позаботиться. А потом вернись сюда, Андорин. Мне надо с тобой поговорить». Вернувшись, Андорин обнаружил, что с Намарти произошла разительная перемена. Глаза его весело блестели, рот скривился в злорадной ухмылке.
«Андорин», — сообщил он, — «те боги, о которых мы толковали на днях, помогают нам гораздо больше, чем я мог ожидать».
«Я же говорил тебе, что парень годится».
«Годится. И гораздо больше, чем ты думаешь. Тебе, конечно же, известна история о том, как Гэри Селден, наш бесподобный премьер-министр, подослал своего сынка, вернее, пасынка, к Джараному. И в итоге Джараном угодил в сети, не послушав моего предостережения».
«Да», — сказал Андорин, устало кивнув, — «историю эту я помню».
Сказано это было тоном человека, который слышал упомянутую историю чересчур часто.
«Я этого парня только раз и видел, но забыть не мог. И неужели ты думаешь, меня можно провести? Подумаешь, 10 лет прошло, и он, поганец, сбрил усы, напялил ботинки на каблуках. Это твой планше. Никто иной, как Рич, пасынок Гэри Селдена».
Андорин побледнел. На мгновение у него перехватило дыхание.
«Ты в этом уверен, руководитель?» — спросил он, совладав с собой.
«Так же, как и в том, что вижу перед собой тебя. Как и в том, что ты привел врага в самое наше логово.
Но я и понятия не имел».
«Не переживай», — ухмыльнулся Намарти. «Считай, что ты совершил самый восхитительный поступок, на который только может быть способен бездельник-аристократ. ты сыграл роль, отведенную тебе богами. Если бы я не увидел его, он бы сыграл свою роль. Роль шпиона, который должен был разведать наши самые секретные планы. Но теперь, когда я его узнал, у него этот номер не пройдет. Наоборот, теперь все в наших руках».
На Марте радостно потер руки и с небольшой запинкой, словно сам понял, насколько это не в его характере, рассмеялся.